Ричард Мэттисон. Корабль смерти. Первым его увидел Мейсон. Он сидел перед большим обзорным устройством и делал какие-то пометки, в то время как их корабль проплывал над новой планетой. Карандаш Мейсона быстро скользил по карте сетки, которую он держал в руках. Еще немного, и они опустятся на поверхность, чтобы взять образцы. Минералы, растения, животные, если, конечно, они что-то найдут. Там специалисты все осмотрят, исследуют и дадут оценку. Затем, если все нормально, на их рапорте будет поставлен большой черный штамп. Пригодная для обитания. А это значит, что они открыли еще одну планетку, куда в самом скором времени прибудут колонизаторы с перенаселенной Земли. Мейсон делал приблизительную топографическую схему, когда вдруг заметил на поверхности блестящий предмет. «Я что-то видел». Он получше настроил свой обзорник и повернул его обратно к курсу. «Что ты видел?» — спросил Росс. Он сидел за пультом управления. «Что-то сверкнуло, не обратил внимания?» Росс заглянул на свой экран. «По-моему, мы прошли над озером».
«Это не озеро», — возразил Мейсон. «Это было что-то на участке рядом с озером».
Он быстро набрал на пульте команду, и большой корабль мягко повернулся, сделал дугу и направился обратно. «Сейчас следи внимательно», — сказал Росс. «Нужно проверить. У нас не так уж много времени».
«Слушаюсь, сэр».
Мейсон, не мигая, прильнул к обзорному устройству. Далеко внизу медленно проплывали, чередуясь, леса, поля и реки. Навязчивая мысль о том, что вот он, заветный момент настал, вертелся в голове. Момент долгожданного контакта землян с иной, неведомой жизнью, с расой существ, возникших из других клеток, развившихся на другой почве. Это была мысль, не дававшая покоя. А год этот, 1997, может быть, войдет в историю. Может быть, сейчас он, Росс и Картер, управляют современной Санта-Марией на пути к открытию Новой Америки. Они у руля серебристой стремительной каравеллы, бороздящей космические просторы.
«Смотри!» — крикнул он. «Вон там!»
Он посмотрел на Росса. Капитан пристально следил за поверхностью. Мейсон знал это выражение лица. Тщательный анализ ситуации, за которым вот-вот последует решение.
«Что это такое? Как ты думаешь?»
Мейсон хотел сыграть на честолюбие капитана.
«Может быть, и корабль, но точно сказать нельзя. Ну что же ты, решай быстрее. Спустимся и посмотрим».
Мысленно Мейсон убеждал капитана, зная, что советовать ему он не вправе. Решение должно быть принято Россом, иначе они даже не остановятся.
«Мне кажется, ничего особенного».
Еще раз уколол он капитана. Мейсон сгорал от нетерпения. Он следил за пальцами Росса, настраивающими обзорник. «Садимся», — произнес Росс. «В любом случае, нам необходимо взять образцы. Единственное, чего я опасаюсь...»
Он тряхнул головой. «Ну, садимся же!» Мейсон едва сдерживался. «Быстрее, вниз и...»
Росс размышлял. Его полные губы были плотно сжаты. Он взвешивал. Мейсон затаил дыхание. Росс медленно покачал головой. Решение назревало. Мейсон вздохнул. Он следил за капитаном, как тот крутил настройку, потом перешел к приборам управления. Корабль наклонился и начал переходить в вертикальное положение. Кабина слегка дрожала в ответ на отработку гироскопов. Небо над ними развернулось на 90 градусов. В иллюминаторах появились облака. Корабль сейчас смотрел прямо на солнце новой планеты. Росс выключил маршевые двигатели, и после секундного зависания они почувствовали, что быстро летят вниз.
«Что такое? Уже садимся?»
Микки Картер вопросительно выглядывал из левой двери, ведущей к багажным контейнерам. Он вытирал свои жирные руки о бока зеленой спецовки.
«Мы что-то заметили там, внизу», — объяснил ему Мейсон.
«Шутишь, небось?»
Микки подошел к обзорнику Мейсона.
«Дай-ка взглянуть».
Мейсон настроил объектив получше. Они оба следили за надвигающейся планетой.
«Не знаю, сможем ли мы...»
А, «вон оно, смотрите!» Мейсон обернулся к Россу.
2 градуса восточнее», — последовала команда.
Росс дотронулся до шкалы, и направление падения сразу изменилось.
«И что вы об этом думаете?» — спросил Микки.
«Ну и ну!»
Микки все с большим интересом следил за экраном. Его широко раскрытые глаза не отрывались от крошечной точки, которая постепенно становилась все больше и больше.
«Похоже на корабль», — сказал он.
«Очень похоже». Медленно выпрямившись, он встал позади Мейсона и продолжал наблюдение.
«Реакторы», — произнес Мейсон.
Росс резко нажал на кнопку, и двигатели сразу же отреагировали выбросом раскаленных газов. Скорость упала. Ревущие огненные сопла плавно замедляли снижение. Росс сидел за пультом.
«А по-твоему, что это такое?»
— спросил у Мейсона Микки.
«Я не уверен, но если это окажется корабль...»
Мейсон задумался. Он знал, что не должен давать волю фантазии. Может ли этот корабль быть земного происхождения? Это-то нам и предстоит выяснить.
«Может быть, сбились с курса?» —
неуверенно предположил Микки. Мейсон пожал плечами. «Вряд ли».
«А что, если это все-таки корабль, и не наш корабль?»
Картер облизывал пересохшие губы.
«Страшно представить, ты только подумай».
«Воздушное торможение!» — скомандовал Росс.
Мейсон включил систему воздушного торможения. Она обеспечивала мягкое касание, как будто на подушке падаешь. Можно было стоять и не заметить момент приземления. Но такая штука имелась только на последних моделях правительственных кораблей. Касание. Корабль встал на задние опоры. Появилось характерное неприятное чувство слабого покачивания. Корпус корабля замер, задрав свой нос кверху и ярко сверкая под незнакомым солнцем.
«Всем держаться вместе! Никаких лишних действий! Это приказ!»
Росс встал со своего кресла и жестом дал команду наполнить атмосферным воздухом маленькую камеру в углу кабины.
3 против 1. Придется одевать шлемы», —
снова начал Микки их игру с Мейсоном.
«Проиграешь».
На каждой новой планете они спорили, есть ли там воздух, пригодный для дыхания. Микки всегда ставил за скафандры, Мейсон против. Пока счет был равный. Мейсон включил заполнение. В камере глухо зашипело. Микки вытащил шлем, напялил его и прошел в двойные двери. Слышно было, как он закрыл их изнутри. Мейсону хотелось включить боковой обзорник и взглянуть, что же там снаружи. Но он медлил, он растягивал удовольствие. В переговорное устройство послышался голос Микки.
«Внимание! Снимаю шлем!»
Некоторое время он молчал, потом выругался.
«Опять проиграл!»
Росс и Мейсон последовали за ним.
«О боже, вот это грохнулись!»
Микки ужаснулся. Лицо его выражало неподдельное сожаление. 3 астронавта стояли на зелено-голубой траве и молча смотрели. Это действительно был корабль, вернее то, что от него осталось. Он врезался в поверхность с огромной скоростью, носом вперед. Корпус вошел в твердую почву 15 футов. Обшивка и надстройки корабля полностью отлетели и валялись далеко вокруг. Кабина была полупридавлена и вырвана из своих креплений двигателями. Ничто не нарушало мертвую тишину. Катастрофа была настолько ужасной, что невозможно было определить даже тип корабля. Он напоминал большую игрушку, попавшую в руки огромного ребенка,
который потерял терпение, бросил ее о землю, растоптал и в яростном безумии швырнул о скалу. Мейсон содрогнулся. Давненько он не видел таких игрушек. Он уже начал забывать, что корабль может потерять управление, беспомощно падать и закончить свое существование в результате мощного взрыва. Он слышал, что такое, как правило, случается после схода с орбиты. От неприятного вида трагедии у Мейсона засосало под ложечкой. Он вспомнил разговор на эту тему накануне. Росс подошел к груди обломков и пнул их ногой.
«Ничего не понимаю», — сказал он. «А ведь корабль-то как наш».
Мейсон хотел что-то возразить, но потом передумал.
«Если бы меня спросили, чей это двигатель там валяется, я бы сказал «наш», — ответил ему Микки.
«Ракетные двигатели делаются по определенному стандарту», — как бы со стороны услышал сам себя Мейсон. «Везде».
«Это невозможно», — возразил Росс. «Таких совпадений не бывает. Ясно, что эта штучка с Земли. Им здорово не повезло. Но, по крайней мере, смерть наступила мгновенно».
«Мгновенно?» Вопрос Мейсона повис в воздухе. Все сразу подумали об экипаже. «Как это должно быть страшно, когда твой корабль неотвратимо падает вниз? Было ли это прямое падение с ускорением пушечного снаряда или же сплошное беспорядочное вращение, когда кажется, что гироскоп сошел с ума, не в состоянии удержать кабину горизонтально? Крики, команды, обращение к небесам, которые ты больше не увидишь, к Богу, который тебя оставил. С дикой скоростью увеличивающаяся планета подставляет свое жесткое тело, невероятно сжимая корабль и вырывая из легких последнее дыхание». Они снова содрогнулись.
«Давайте посмотрим», — сказал Микки. «Я не уверен, что нам лучше сделать».
Росс не торопился.
«Да, он похож на наш. А если это чужой?» «Пресвятая Дева, уж не думаешь ли ты, что там кто-нибудь остался?»
— спросил капитана Микки.
«Кто знает».
Но он, как и остальные, глядя на бесформенную металлическую массу, думал то же самое. Шанса выжить здесь не было. Они не видели его взгляд, сомкнутые губы, подергивание лицевых мускулов. Надо обойти корабль.
«Внутрь зайдем вот здесь. Держаться вместе. У нас еще много работы. Попробуем выяснить и доложить на базу».
Для себя Росс уже решил, что это корабль с Земли. Они подошли к тому месту, где боковая обшивка была разорвана вдоль сварочного шва. Длинная толстая пластина была согнута с такой силой, как если бы это был листок бумаги.
«Не нравится мне все это», —
сказал Росс.
«Мне кажется...»
Кивком головы он указал на отверстие. И Микки начал пробираться туда, тщательно ощупывая каждый сантиметр обшивки. Рабочие защитные перчатки помогли ему благополучно миновать острые края, скользить по ним, и остальные, видя это, быстро полезли в карманы комбинезонов. Микки сделал первый шаг в темное чрево корабля.
«Только не торопись!»
— раздалась команда Росса.
«Жди меня!»
Капитан подтянулся. Тяжелые ботинки царапали гладкое тело ракеты. Он тоже шагнул в отверстие. Мейсон последовал за ними. Внутри корабля было темно. Мейсон прикрыл глаза, чтобы адаптироваться к недостатку света. Когда он их окликнул, два ярких луча уже быстро шарили по замысловатым переплетениям балок и платформ. Он вытащил свой фонарик и щелкнул выключателем.
«Этим беднягам здорово досталось», —
сказал Микки, потрясенный представшим перед их взором развороченным нутром корабля. Голос его эхом отозвался в металлическом корпусе. Наступила полная тишина. Они стояли в полутьме, и Мейсон почувствовал едкий запах, оставшийся после пожара двигателей.
«Поосторожнее с этим запахом», —
посоветовал Росс Микки, который пытался взобраться на следующую опору.
Не хватало еще интоксикации. Не беспокойтесь за меня.
Микки карабкался наверх по всевозможным выступам, держа в одной руке фонарь, а другой подтягивая вперед свое крепкое, мощное тело.
«Кабину совсем смяло», —
покачал он головой. Росс не отставал от него. Мейсон лез последним. Его фонарь высвечивал все новые лопнувшие крепления и невообразимые разрывы в корпусе того, что некогда являлось новым космическим кораблем. И каждый раз, увидев еще одно страшное увечье, он невольно присвистывал в недоумении.
«Дверь задраена!»
Микки стоял, балансируя на искорёженном парапете и, опираясь на внутреннюю стенку ракеты, несколько раз дернул за ручку, пытаясь ее открыть.
«Дай мне фонарь», — попросил Росс.
Теперь он направил на дверь два пучка света, и Микки возобновил свои усилия. Лицо его покраснело, он пыхтел и задыхался.
«Нет», —
произнес он наконец, отрицательно помотав головой.
«Заел».
Сзади подошел Мейсон. «А вы не допускаете, что кабина все еще может быть загерметизирована?» — мягко заметил он, неприятно поежившись от странного эха собственного голоса.
«Сомневаюсь», —
задумчиво возразил Росс.
«Косяк двери, скорее всего, сдвинулся».
Потом он кивком головы приказал помочь Картеру. Мейсон взялся за одну ручку, а Микки за другую. Они изо всех сил уперлись ногами в стену и потянули дверь на себя, но та не поддавалась. Тогда они перехватили по-другому и дернули снова.
«Эй, она сдвинулась с места!» — вскрикнул Микки. «Мы с ней все-таки справились!»
Двое друзей попрочнее расположились на искореженных переплетениях и медленно потащили дверь на себя. Каркас ее был весь погнут, и она держалась только одним концом. Далее им без труда удалось отодвинуть дверь настолько, чтобы боком протиснуться внутрь. Первым в кабину пролез Мейсон. Там было совершенно темно. Он направил фонарь на кресло пилота. Кресло было пустым. Переводя луч света на место штурмана, он услышал, что следом в кабину проник Микки. В штурманском кресле тоже никого не было. Переборка рядом с ним была проломлена вовнутрь. Обзорник, стол и само сиденье придавлены массивными погнутыми листами металла. Мейсон моментально представил себя сидящим за этим столом на этом месте, под этой обрушивающейся перегородкой. И в горле у него пересохло. Последним в кабину забрался Росс. Три луча света перескакивали с одного предмета на другой, со стены на стену. Стоять приходилось, широко расставив ноги, потому что пол был сильно наклонен. Глядя на наклонный скользкий пол, Мейсон сразу же подумал о том, как он начал уходить из-под ног, как все поехало и стало падать. Падать туда, в дальний угол, который он дрожащей рукой пытался сейчас осветить. Сердце Мейсона дернулось и запрыгало. По коже пробежали мурашки. Широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели перед собой. Ноги сами, повинуясь какой-то силе, понесли его вперед и вниз, туда, куда уходил пол. «Вон там!» Голос его стал хриплым и не повиновался. Перед ними лежали тела людей. Ботинок ударился в одно из них, и он остановился, чтобы на него не наступить. Сзади с громким топотом подбежал Микки. Послышался его шепот, приглушенный и испуганный.
«О, боже ты мой!»
Росс молчал. Сейчас уже все молчали, с ужасом рассматривая представшую их взору картину и судорожно дыша. Три тела, застывшие на полу в предсмертных судорогах, были их собственными. Это были они сами, все трое. И все трое были мертвы. Мейсон не ответил бы, сколько они там простояли, не проронив ни слова, глядя под ноги на распростертые на палубе корабля фигуры. Да и как может реагировать человек, стоящий над своим собственным трупом? Вопрос этот неотвязно точил мозг. Что человек должен говорить в таком случае? Какие слова? Позерство все это. И ни к чему такие провокационные вопросы.
Но все это происходило на самом деле. Он стоял там и смотрел на себя мертвого. Руки онемели и не слушались. Он медленно раскачивался из стороны в сторону на накренившейся поверхности пола. «О, Боже!» И снова Микки. Он направил фонарик вниз на свое лицо под ногами. Рот у Микки искривился. Сейчас они смотрели каждый на себя самого. Яркие полосы света соединяли их с двойниками. Наконец Росс с шумом вдохнул застоявшийся в кабине воздух.
«Картер», — попросил он, — «попробуй включить свет дублирующим выключателем. Может быть, он работает».
Голос капитана звучал глухо и неестественно.
«Не понял, сэр».
«Включите свет вторым выключателем!» — раздраженно приказал Росс. Мейсон с командиром в каком-то оцепенении наблюдали, как Микки, шаркая ногами, пошел вперед. Слышно было, как его башмаки щелкают по полу, запинаются об обломки. Мейсон закрыл глаза. Он был не в состоянии оторвать соприкасавшуюся внизу собственным телом ногу. Как будто его кто-то привязал.
«Не понимаю», —
сказал он, никому не обращаясь.
«Держись», — подбодрил Росс.
Непонятно, однако, было, кого капитан хотел подбодрить, себя самого или его, Мейсона. Послышался характерный завывающий звук запускаемого генератора. Система освещения заработала, но сразу же погасла. Генератор кашлянул, потом загудел ровнее, и яркий свет залил помещение. Все снова посмотрели вниз. Микки соскользнул от генератора и встал рядом. Он рассматривал свое тело. Голова была проломлена. В ужасе раскрыв рот, Микки отпрянул назад.
«Это невозможно!» —
вырвалось у него.
«Просто невозможно! Что все это значит?»
«Картер!» — одернул его Росс.
«Но это же я!» —
воскликнул Микки.
«Мама родная, это же я!»
«Успокойся!»
«Мы трое, все вместе», — спокойно заговорил Мейсон. «И все мертвы». Необходимость разговаривать, казалось, отпала. Это был какой-то безмолвный кошмар. Сдвинутая на бок кабина сплющена и изуродована. Три застывшие в агонии трупа сброшены в один угол. Руки и ноги их запутались друг от друга. Единственное, что оставалось, это смотреть. Росс снова заговорил.
«Пойдите принесите брезент. Вы оба».
Мейсон повернулся. Быстрее. Хорошо, что можно заняться выполнением указания. Хорошо, что можно отодвинуть этот ужас на задний план и действовать. Широкими шагами он направился к выходу. Микки попятился следом, все еще не в силах оторвать взгляд от массивного скрюченного трупа в зеленом джемпере с окровавленной разбитой головой. Мейсон приволок тяжелую свернутую парусину из багажного отсека и втащил ее в кабину. Руки и ноги его двигались механически, как у робота. Он попытался отключить свое сознание и ни о чем не думать, пока не пройдет первый шок. Одеревеневшими движениями они вдвоем с Микки развернули тяжелое брезентовое полотно, расправили его и накинули блестящий материал на окоченевшие тела. Очертания трупов, их плечи и головы отчетливо проступили сквозь брезент, а одна рука торчала вверх, как копье, и кисть ее свесилась, перегнувшись вниз, словно некий зловещий маятник. Мейсон отвернулся. Его трясло. Он проковылял к сиденью пилота, рухнул в кресло и уставился на свои вытянутые ноги и тяжелые ботинки. Протянув вперед руку, он схватил себя за бедро и сильно ущипнул. Резкая боль показалась облегчением.
«Уйди оттуда!»
— услышал Мейсон голос Росса.
«Я сказал, уйди оттуда!»
Он обернулся и увидел, что Росс пытается оттащить Микки, который стоял на коленях перед укрытыми трупами. Росс взял Микки за руку и повел вверх по поднимающемуся из угла к центру полу.
«Мы мертвы», —
подавленным тоном произнес Микки.
«Это мы там лежим. Мы мертвы».
Росс подтолкнул Микки к треснувшему иллюминатору и заставил выглянуть наружу. «Посмотри!» — сказал он. «Наш корабль вон там! Такой же, каким мы его оставили! А этот корабль не наш! И тела эти, они не могут быть нашими!» Закончил он не очень уверенно. Для человека трезвомыслящего, каким он себя считал, слова эти казались какими-то чужими и экстравагантными. Горло подкатил комок, а нижняя губа упрямо выдавалась вперед, отказываясь верить в реальность происходящего. Росс не любил загадки. Он привык быстро принимать решения и действовать. Сейчас ему не хватало именно действия.
«Но ты же сам себя там видел», — возразил Мейсон. «Неужели ты сейчас будешь говорить, что это был не ты?»
«Именно это я и хочу сказать», — ощетинился Росс. «Хотя это и вопреки всякой логике, но какое-то объяснение это должно быть. Все на свете можно объяснить».
Лицо его исказилось. Он с силой ударил себя кулаком по руке.
«Вот он я!» — громко заявил Росс. «Вот мое тело!»
Он вызывающе посмотрел на Микки и Мейсона.
«Я живой!»
Они растерянно молчали в ответ.
«До меня не доходит», — слабо начал Микки. «Не доходит».
Он уже в который раз покачал головой и облизал пересохшие губы. Мейсон обвис на пилотском месте. Он изо всех сил надеялся, что догматизм Росса им в этом деле как-то поможет, что его твердое предубеждение против всего не поддающегося объяснению как-то поправит этот день. Он попробовал было сам что-нибудь придумать, но потом решил, что лучше будет оставить право выбора за командиром.
«Мы все мертвы», — сказал Микки.
«Не будь дураком!» — крикнул Росс. «Возьми же себя в руки!»
Мейсон подумал. «Интересно, сколько это будет продолжаться?» Он начал ждать, что с минуты на минуту проснется, вздрогнув. И окажется, что он по-прежнему сидит на своем рабочем месте, а напарники его заняты каждый своим делом, и все это не более чем дурацкий сон. Но сон не кончался. Он откинулся в кресле, ощутив его твердую спинку. Не наклоняясь вперед, он пробежал пальцами по кнопкам и рычажкам управления. Все настоящее. Это не сон. И не надо больше себя щипать. «Может быть, это видение?» Попытался он вслух высказать новую догадку. Так завязнувшее в трясине животное пробует ногами на ощупь, а где же твердая почва? «Достаточно», — сказал Росс. Глаза его сузились, а на лице отразилась внутренняя решимость. Мейсон почувствовал, что ожидание становится невыносимым. Он пытался представить себе, как это все объяснит, наконец, Росс. «Видение? Вряд ли. Росс не верил ни в какие видения». Мейсон увидел, что Микки с открытым ртом тоже смотрит на командира. Ему тоже поскорее хотелось получить какое-нибудь разумное истолкование случившегося. «Временная петля», — сказал Росс. Никакой реакции.
«Что?» — переспросил Мейсон.
«Послушайте». Росс приступил к изложению своей версии. Это была даже более чем версия, потому что цепочка объяснений отсутствовала и сразу заменялась конечным выводом. «Пространство искривляется», — продолжал Росс. «А время и пространство образуют один континуум. Правильно?» Ответа не последовало, но он его и не ждал. «Помните, как нам на курсах говорили о возможности обогнать время? Идея в том, что можно улететь с Земли в определенный момент, а вернуться обратно на год раньше, чем полагается по расчетам, или на год позже». Но тогда для нас это была лишь теория. Но так вот, сейчас это самое с нами и произошло. Это просто логично. Запросто, может быть. Возможно, мы прошли через временную петлю и находимся сейчас в другой галактике.
Здесь по-иному расположено пространство, а значит, по-иному течет и время».
Росс прервался, оценивая произведенное впечатление.
«Я хочу сказать, что мы попали в будущее».
Тогда заговорил Мейсон. «Ну, а нам-то что от этого? Даже если ты и прав».
«А то, что мы не мертвы!»
Росс, казалось, был удивлен тем, что друзья его не понимали. У Росса приоткрылся рот. Об этом он не подумал. Он не подумал, что своей версией только осложнил ситуацию, потому что хуже, чем смерть, может быть только одно. Это знать наверняка, что скоро ты умрешь. Знать где и знать как.
Микки тряхнул головой. Руки его беспорядочно ощупывали костюм. Он провел ладонью по лицу и начал нервно грызть почерневший ноготь.
«Нет», — слабо проговорил он. «Я что-то никак не пойму».
Росс молча смотрел на Мейсона затравленным взглядом. Он лихорадочно кусал губы, чувствуя, как неизвестность заполняет его сознание и вытесняет оттуда такое приятное и дающее успокоение чувство здравого смысла. Он боролся с неизвестностью, гнал ее прочь, только не сдаваться.
«Послушайте», — снова начал он, — «все, по-моему, согласны с тем, что те тела не наши».
Никакого ответа.
«Пошевелите же мозгами!» — закричал Росс. «Ощупайте себя!»
Мейсон онемевшими пальцами прошелся по джемперу, по шлему, потрогал торчавшую из кармана ручку. Да, действительно, это был он, из мяса и костей. «Все на самом деле», — подумал он. Мысль эта придавала Мейсону силы, несмотря ни на что, несмотря на отчаянные попытки Росса объяснить неведомое, он был жив. Собственные плоти, кровь не оставляли никаких сомнений. Мозг начал работать. Усиленно соображая, он нахмурил брови и выпрямился. Мейсон задержался глазами на лице Росса, который, похоже, немного расслабился и смотрел уже с каким-то облегчением.
«Ну, хорошо», — сказал Мейсон. «Мы находимся в будущем».
Микки в напряженном волнении стоял у иллюминатора.
«И к чему же таким образом мы пришли?» — спросил он оттуда.
«А как узнать, насколько далеко мы проникли в будущее?» — задумчиво продолжал Мейсон. Гнетущая атмосфера неопределенности усиливалась. «Как узнать? А может быть, мы опередили события всего на полчаса?»
Росс напрягся. Он с силы ударил кулаком по ладони.
«Как узнать? Но мы же не взлетаем, а, следовательно, не можем разбиться. Так и узнать».
Мейсон посмотрел на него. «А не может так случиться, — опять заговорил он, — что если мы взлетим, то уйдем куда-нибудь в сторону от этой нашей гибели, и она так и останется в этой пространственно-временной системе. Мы можем вернуться обратно, в нашу систему и в нашу галактику, и тогда...»
Слова его повисли в воздухе. Обрывки каких-то мыслей возникали в мозгу и тут же исчезали. Росс нахмурился. Он поежился и облизал губы. То, что вначале казалось так просто, теперь обрастало осложнениями. Ему не хотелось новых сложностей, так непрошено вторгающихся в их жизнь.
«Сейчас мы живы», — сказал он, пытаясь в уме все расставить по полочкам и обрести прежнюю уверенность в правильности своих действий. «И существует только один способ оставаться живым и дальше».
Росс посмотрел на остальных. Решение принято.
«Нам необходимо оставаться здесь».
Микки и Мейсон безучастно смотрели на командира. Россу хотелось, чтобы хоть кто-нибудь из них согласился с ним или на худой конец высказал бы хоть какое-то мнение.
«Ну, у нас же есть приказ», —
еле слышно произнес Мейсон.
«Но приказ не обязывает нас убивать себя», — зло возразил Росс. «Ну уж нет. Это единственный выход. Если мы не поднимемся, то никогда и не разобьемся. Мы избежали этого. Мы предотвратили это».
В подтверждение своих слов он решительно склонил подбородок. Для Росса все было решено. Мейсон же отрицательно покачал головой.
«Не знаю», — сказал он. «Право, не знаю».
«А я знаю!» — оборвал его Росс. «И давайте-ка убираться отсюда! Этот корабль действует мне на нервы!»
Капитан рукой указал на выход, и Мейсон поднялся. Микки последовал за ними, но остановился. Он еще раз обернулся в сторону укрытых брезентом тел.
«А может быть, нам...» — хотел он спросить, но не успел.
«Ну что еще? Что еще там?» — нетерпеливо перебил Росс.
Микки смотрел туда, где лежали тела. Ему казалось, что вот-вот начнется какое-то большое дикое безумство.
«А может быть, нам похоронить себя?»
Росс судорожно сглотнул. Больше ему не вынести. Он поспешно вытолкнул Микки и Мейсона из кабины, и пока они начали спускаться по обломкам, в последний раз посмотрел в угол. Росс со стервенением стиснул зубы.
«Я живой!» —
яростно пробормотал он, повернулся и, плотно сжав фонарь, вышел.